Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Ростислав Корсунский. Ярость демона. Книга 4. Воин. Глава 1. Британская империя. Стоунхендж. Он посмотрел на место, где мгновение ранее находились те, в ком он почувствовал благословение своего злейшего врага. Там не осталось ничего живого. Но он пока еще не мог почувствовать их смерть и забрать энергию душ, опустошив их до изначальной искры, и тем более, пока не мог поглотить последнюю. Он попытался прочувствовать этот мир, выискивая божественную энергию, предназначенную для него. Источники находились в разных местах планеты, но особенно много их было на одной отдаленной территории. Однако, к его огорчению, законы этой нити порядка пока не позволяли ему создать здесь свой эгрегор. Изгнанному, в отличие от пришедших в первый раз, для полноценного возвращения требовалось значительно больше. Но кто бы мог подумать, что сделанная многие тысячелетия назад его страховка в итоге сработает и позволит ему вернуться сюда. Пусть пока еще не полноценно и не в полную силу, но уже это огромный плюс. Находясь в заточении, он не получал ничего от последнего оставшегося подконтрольным ему мира. И каково было его изумление, когда он почувствовал совсем маленький ручеек. Он даже не мог понять его природу и сказать, где появились его почитатели. Но спустя некоторое время он почувствовал зов жреца. Слабый, совсем слабый, но накопленной энергии ему хватило, чтобы установить, откуда тот пришел, и объяснить правильность ритуала жертвоприношения. Даже дать понять молодому жрецу, что необходимо найти артефакты, составляющие ключ и замок, с помощью которых он сможет вырваться за пределы темницы. Ручеек увеличился, и не только благодаря правильности ритуала, но и при помощи части артефакта. Еще несколько раз жрец призывал его в особых случаях, а один раз пришлось покарать неверящих его первому и верховному вассалу в том мире. Однажды он почувствовал присутствие своего злейшего врага, и его ярость едва не забрала жизнь человека. Зато после этого случая тот смог отыскать вторую часть ключа. Сейчас, когда вся память жреца была ему доступна, он знал, что не обошлось без его верных слуг Гуайчох, которым удалось выжить. Также он узнал, что драконам его другого врага тоже удалось остаться в живых. Но сейчас все три части некогда созданного им артефакта находятся у него в руках. Да, силы веры его последователей и энергии жертвоприношений пока недостаточно для полноценного прихода, зато ее вполне хватит, чтобы призвать своих первых детей. Ктулхуты были самыми преданными, самыми страшными, самыми беспощадными, самыми опасными его созданиями. Сотворенные им многие сотни тысяч лет назад, они верно служили своему господину и даже во времена войны богов показали себя во всей красе. Жаль, что единственный мир, где они отлично чувствовали себя и размножались, в те далекие времена воин пострадал очень сильно, и теперь число его последователей растет просто невероятно медленно. Его враги, объединившись, успели изменить суть. Совсем чуть-чуть, но этого хватило, чтобы ктулхуты перестали воспринимать тот мир как свой дом. Он тогда помешал им и не дал закончить действо, которое привело бы к уничтожению его самых опасных воинов. Но устранить последствия даже неоконченного ритуала было уже не в его силах. Но часть его детей остались, и о них его враги знать не должны. Именно его вмешательство помешало выдернуть всех воинов в их родной мир. Их вернули почти отовсюду, кроме одного очень удаленного мира, где ему удалось охватить своим влиянием часть территории. Мир этот очень слабый в энергетическом плане по сравнению с теми, за которые велась война, и там его дети чувствовали себя не очень комфортно. Зато они сохранили себе жизнь, и пора призвать их сюда. Пусть это лишит его на некоторое время возможности следить за здешними событиями, но его любимые детишки очень быстро преподнесут ему этот мир. Но помимо этого он еще мог кое-что сотворить. И древний бог потянулся к источникам, вытягивая часть божественной энергии.
«Гордо, Артур!»
— прорычал он на первом языке Нити. И в ответ на это у каждого зиккурата, посвященного ему, открылись портальные врата. Твари, хлынувшие оттуда, были настолько жуткими, что даже у многих его последователей, находящихся рядом, появился животный ужас. «Тем лучше», — подумал он. «Будут служить, боясь неудовольствия новых хозяев мира». И только сейчас обратил свое внимание на место, где он находился. Алтарь бога Адиана, которого он отдал обитателям хаоса за одну услугу. Совсем легкое усилие, и камни разлетелись мелкой крошкой. Теперь он перевел взгляд на мертвых людей, его последователей. Удовлетворенно оскалившись, он поднял их в качестве нежити.
«Даже два архилича получилось», —
произнес он напоследок на местном языке и покинул тело жреца, которое, пробудь в нем бог еще немного, превратилось бы в прах. Бранчих очнулся и осел на землю, а оставшиеся в живых люди в первое мгновение позавидовали мертвым. Но, увидев, во что те сейчас превратились, не знали, что делать. Какая-то сила заставила их держаться рядом со жрецом в ожидании приказов. Российская империя. Столица. Город Москва. Кремль. В комнату, где в кои-то веки императорская чета встретилась со своей дочерью, влетел граф Вяземский. То, что он даже не постучал и не закрыл за собой дверь, говорило о многом. Точнее, о надвигающейся опасности.
«Ваше Величество! Ваше Высочество!»
Граф даже не переводил взгляд и не кланялся. Голицыны и Бельские перешли к активным действиям, и в столицу выдвинулись их армии. По только что полученным сведениям, все их ментальные маги сосредоточены в Москве. Якобы найденный ментальный артефакт в новом поместье графов Корницких не более чем уловка, чтобы выманить князя Воронцова. Род Корницких мы не подозревали, поэтому заговорщикам известно об отсутствии лучшего ментального мага. Пока еще есть время, и мы можем покинуть столицу.
«Нет», — твердо произнес император. «Если нас не обнаружат сразу, то начнут искать очень тщательно. И все равно найдут. Мы останемся здесь, а вам необходимо спасти нашу дочь.
Скорее всего, они не станут нас убивать сразу. Есть у меня предчувствие, что мы нужны им для чего-то. Этого времени вам хватит, чтобы не только покинуть столицу, но и удалиться на безопасное расстояние».
«Мама! Папа!» Из глаз цесаревны брызнули слезы. «Я вас не остав...»
«Граф, Катя!» —
прикрикнула императрица, видя, что Шувалова находится в дверном проеме.
«Быстро уводите дочь!»
Вдвоем они потащили плачущую девушку к выходу. Когда шум стих, Анастасия Матвеевна с любовью посмотрела на мужа. «Ну что, мой супруг, покажем им, чего стоит императорский род?» Магические способности, точнее атакующие чары, у монаршей четы были невелики. Но вот мечом Георгий Алексеевич владел знатно. В качестве защиты у обоих выступали артефакты, против которых бессильны даже ментальные маги, пока не исчерпается энергия накопителей. Жена его сносно владела мечом, зато была сильной целительницей. В принципе, это от нее к дочери перешел дар.
«Вот этот коридорчик», — кивнул император на небольшой, всего 2 метра в ширину и 5 в длину коридор, соединяющий 2 комнаты.
Место выбрано не зря. Второе помещение имело только 1 вход. Даже тайные отсутствовали. Сам император владел двуручным мечом с сильными плетениями, а также мог создавать атакующие заклинания 1 и 2 уровня, а некоторые и 3-го. Но больше в магическом плане он надеялся на 3 боевых артефакта с плетениями нового исследовательского отдела, расположенного в Новосибирске. Особенно понравилось ему выпускное заклинание Райша.
«Хоть бы получилось у дочери с этим человеком», — подумал он. «С ним она будет как за каменной стеной».
Он искренне верил провидице, которая предрекла наступление тьмы, и он был абсолютно уверен, что оно уже началось. Мужчина вышел чуть вперед, прикинул расстояние, которое ему необходимо для работы со своим длинным мечом. Затем начал сдвигать мебель,
делая из нее как бы защитный круг. Вернулся на свое место и, поймав твердый взгляд супруги, улыбнулся, получив ответную улыбку. Развернулся к входной двери и принялся ждать предателей.